Сегодня у нас веселая тема, называется коррупция. Вот. Коррупция. Тема будет о хорошем настроении. Хорошее настроение. Что такое хорошее настроение? Давайте разберемся. Мы когда говорим хорошее настроение, обычно везде подмена понятий, мы в курсе дела, но даже в простых таких вещах хорошее настроение это не потому, что я сижу и улыбаюсь, мне ничего не хочется делать, у меня все есть, тут чипсы, телевизор и все такое, и хорошее настроение. Нет, хорошее настроение это настрой на какое-то дело. Настроение это то, что нуждается в настрое. Настроение, настрой, от слова настрой. Это для дела, а не для просто так. Вообще для безделия и для бездеятельности ни одно слово вообще не работает, такого нет. Но это смерть. Для смерти слов нету. И вот некоторые деятельные слова, их ввели в сектор смерти, тамоса, и там вот это называют всякие нехорошие вещи хорошими вещами. И, понимаете, из нас это такое получается. Итак, настрой. Настраивать надо там пианино, настраивать надо скрипку. Если струны там недотянуты, перетянуты, то ничего ж не получится хорошего. Настраивать надо приборы, настраивать надо машину. Машину надо отрегулировать, чтобы она правильно ехала, чтобы там развал охлаждения. И вот это тело, поскольку оно машина, его надо настраивать. Если оно не настроено, ты никуда далеко не уедешь. Или уедешь неправильно. Ты должен фокусированно ехать по своим делам, и тебя сбить нельзя. Нельзя. У тебя настройка, ты должен сориентироваться вот на свое предназначение. Это, знаете, как волчок. Вот волчок видели, да? Вот его если так крутануть, сильно так крутануть, он так раз и вот крутится, почти стоит на месте. Если его аккуратно так взять вот за вот это, за ось так, наклонить, он возвращается. Вот я был, мы там воевали там на Кубе, не всегда воевали там. Были и вот баллистические ракеты. Видели вот на параде, да, как раньше там в Советском Союзе, такая здоровенная ее там этот, машина такая, ураган называется, везет. Ну, а как оно на деле получается? Я не знаю, как оно на деле, это было там 20-30 лет назад, сейчас может все по-другому. Баллистическая ракета это не то, что вот оно, это самое мощное оружие. Мы будем сегодня говорить об оружии очень много. Какой у человека оружие, надо ли нам вооружаться или не надо. Потому что если у тебя нет оружия, Кришна не зря говорит, победа и сила, а это оружие. Мы берем пример там с Арджуны, а это вообще воин. И он вооружен, и не водяными пистолетиками, там такие брахмастер кидал, да, термоядерное оружие. Так вот, мне как бы повезло или не повезло, я не знаю, я соприкасался очень близко с самым мощным оружием, которое существует в мире. Ну, на тот момент, это ядерное оружие, это баллистическое оружие. И вот оно едет впереди там, и один взвод, второй взвод, взвод обеспечения. И вот я там в самом начале, там этот топопривязчик. Такая машина, и вот она едет, и там самописцы пишут, где ты вот это все находится. Машина как не едет, там. И в любой момент, когда это останавливается, вот эта баллистическая ракета, она поднимается. И координаты ее уже есть. Ее можно сразу пускать в любую другую точку. Межконтинентальная ракета. И вот машина, в которой вот я еду, это называется взвод, топопривязчик. Там есть такая штука, гирокомпас. Гирокомпас это как гирокомпас. Да? Это вот, если вот этот волчок это и есть гирокомпас, вот его нельзя столкнуть. И как бы машина ни поворачивала, он держит одно и то же направление. Понимаете, да? То есть вот у нас внутри должно быть что-то такое раскручено. Или кто-то вот, мужчина, наверное, в детстве были велосипеды, да? Вот, были, да? Берешь колесо, если раскрутил вот так вот, и попытаешься его туда-сюда, вот оно так сопротивляется. Есть какая-то инерция. Она вроде бы на месте, но ты не можешь вот эту плоскость изменить. Нужно усилие. Или, например, мотоцикл вот на месте стоит, ты вот его раз одной рукой завалил. Но если на скорости, вот есть такая инерция движения, и это определенная сила. Вот у нас внутри должна быть, и это и есть настрой. То есть настрой это не просто улыбчивое настроение. Я настроен на что-то, и меня окружающие факторы не могут сбить. Папируса описан день мага, что должен быть делать маг, как вообще его жизнь построена. И в дне мага описано три молитвы. Первая – это настрой, вторая – это само дело, и третья – это разбор полетов. Эти три молитвы. Первая – молитва вербальная. Вот какой-то там арати проводит кому-то что-то. И он настраивается. И он настраивается не просто «Слава тебе, Господи», а конкретно на дело. Потому что мы славим Господа не просто вот так, а в связи с чем-то. Потому что просто так это имперсонально, это должно быть предметно. Предметно. Тогда это лила, как говорится, будет. Потом, собственно, дело, которое не состоится без твоего настроя. Только ты выйдешь в мир, куча факторов. И если ты не настроен, значит, тебя собьют, и ты будешь что-то дело выполнять. Как определить? И вот когда ты, пока ты настроен, это и есть человек. Как только ты не настроен, начинается такое озверение. Когда у тебя возобладают низшие инстинкты, самосохранение и все такое, там секс, оборона, еда, сон. У нас принято говорить, когда это значит, у тебя это не то, что они не нужны. Это инстинкты очень важны, и ими занимается параматма. Как говорил господин Сеченов, помните такого, да, наверное, со школы, господин Сеченов, он говорил, что все человеческие действия, низшие, высшие, сложные, примитивные, суть инстинкты. И сначала я так послушал и думал, ну, типа обиделся, что инстинкты, а вот о Боге размышления тоже инстинкты. Говорю, да, тоже инстинкты, просто высшие. Так вот, ну, можно рассматривать с точки зрения это все примитивные инстинкты, а можно рассматривать, что вот эти низшие инстинкты, они тоже очень важны. Очень важны. Можно снизу рассматривать этот инстинкт, ну и там к Богу стремление тоже инстинкт. А можно рассматривать, что все это стремление к Богу, потому что нет ничего, чем бы Господь внутри нашего сердца не занимался. И Он занимается этим. Почему? Потому что вот эти низшие инстинкты, так сказать, секс, оборона, еда и сон, это база. Если она у тебя не в порядке, никуда ты не полетишь дальше. У тебя нет платформы для старта этой ракеты, никуда ты не полетишь. Просто не полетишь. И оно тебе принадлежит, и ты должен за нее бороться. Оборона должна быть. Придется, за предназначение придется. Итак, хорошее настроение. Хорошее настроение зависит от чего? Оно зависит от веры, как ни странно. От веры. Если у тебя нет веры, значит, у тебя будет дурное настроение. Что значит нету веры? Потому что если у меня нету веры, я вперед-то и не пойду. У меня этот волчок не раскручен. Без веры я его не раскручу. Я не уверен. Я понимаю, что огромный там кали-юга, все вокруг меня, все только норовят меня там из меня сделать какую-то овцу. Вот, и я ничего с этим не могу сделать, потому что смотрите, какие ресурсы задействованы, медицина, образование, все, и меня контролируют, я ничего не смогу сделать. Я во что я верю? Я не в Бога верю, не в свое призвание, предназначение, а верую что? Ну, в окружающие какие-то факторы. Так вот, знаете, если секс, оборона, еда и сон у меня налажены, они мои, я ими наслаждаюсь в плане своего. Вы знаете, вот еще раз, просто визуализировать, надо было взять этот волчок. Вот этот волчок вот крутится, да? Вот по кругу крутится, а вот ось остается, да? И вот это все вот эти дела, о которых мы говорим, материальные, секс, оборона, еда и сон, вокруг крутятся, вокруг призвание, предназначение моего движения вперед. И они его защищают. И они тогда входят, ну, в бхакти, как говорится, в преданное служение. Входят. Да, вот ту лампочку надо включить. Вот там вот. Ага. Входят и помогают. А если у меня нет вот этого, знаете, вот этого движения вперед, то есть нет цели. Нету цели. Нет, тут все нормально остальное. Вот. То тогда вот этот, а это же остается все, то оно действительно становится, ну, никчемным, порочным и все такое. Как объяснить, как отследить себя, что я соскочился со своего вот этого пути? Я сразу начинаю звереть. Пока я на своем пути, то мне вообще не составляет труда и усилий содержать вот это все в порядке. И ни у кого нету претензий, вот это секс, оборона, еда и сон, это все, ну, в рамках правил, ну, может быть, иногда без правил, но бывает, что правила как бы подкачали, да, бывает, ну, коррупция на сегодня тема, да, такая, то тогда они становятся как развлечение, как развлечение, тогда я применяю их там, как попало, не там, где надо, потому что я не нахожусь в безопасности, если вне своего пути, там мне приходится звереть. Вот. То есть я не знаю своего призвания, и поэтому вот это первый симптом. И поэтому говорят, что надо в порядок это привести четыре регулирующих принципа. Они мне говорят, что как. Ну, я, знаете, вам что хочу сказать. Не видел ни одного, кто привел бы их без призвания и предназначения в порядок. Ты можешь, конечно, сделать вид, ты можешь зажать все эти гайки, но у тебя внутри начнется что-то такое, и ты не можешь привести. Потому что, ну, все оно предметно и прилагаемо к чему-то. Если нет предназначения, к чему ты их приложишь? Если ты их не приложишь к предназначению, сон, еда и все такое, то ты приложишь ее к чему-то другому. И вот тебе и грех, вот тебе и ошибка. Все очень просто. И поэтому те, кто потеряли в жизни цели, говорят, а что же он делать, что же делать? Я же уже ничего не могу. Когда я долго нахожусь вне своего призвания, вне своего предназначения, нет у меня вот этого волчка внутри, вот этого юлы вот той, которая вот гирокомпаса нету. Что же делать? Я говорю, а что ты можешь сделать? Ну, не бывает такого, что ты вообще ничего не можешь сделать. И вот, во-первых, вера, еще раз смотрите, мое хорошее настроение, это признак, что у меня все хорошо, хорошее настроение. Как думает обо мне Бог вообще, как нормально, как он мной доволен? У меня хорошее настроение, хорошо думает о тебе Бог. У меня нет настроения, а я вот все соблюдаю. Наверное, Господь сможет, я же умиляюсь со слезами на глазах. Нет, если мне плохо, это его настроение я ловлю. Мои чувства – это продолжение его чувств, я должен это понимать. Он говорит, куда ты вообще забрел? Мне так же плохо, и ты мучаешь меня, который находится в тебе. И вообще это характеристика демона. Итак. Хорошее настроение от веры. А вера от чего? Вера. Вера это связь, это вот тот портал атма-параматма. Насколько это крепка связь, насколько мы тесно и близко общаемся. Вот она вера. И чем вера подрывается? Подрывается, обрывается, заслоняется. Перестает работать. Я почему-то доверяю внешнему больше, чем от видения несправедливости или от коррупции. Если я вижу коррупцию, потому что коррупция это то, что вот такая тема сегодня, да? Коррупция. Коррупция это то, что это не то, что просто кто-то деньги уворовал, это не то, что просто обманул нас. Коррупция это многоликая гидра, многоголовая гидра. Вот. Это коррупция это обычно это люди в погонах или люди в инициациях, или люди, которые занимают какие-то положения. Потому что если бы этого не было, если было бы уравнено положение всех, коррупции бы не было. Но когда я вижу, что пользуясь служебным положением, какая-то вот, и я ничего не могу с этим сделать, а знаете, почему я не могу с этим ничего сделать? Я не вооружен. Он сильнее. То есть у нас разоружили народ, например, да, вот на Украине разоружили народ. Статистика такая, я ее сейчас посчитаю, очень любопытная статистика, что там, где народ везде вооружен, бандитизма нету. И там народ более законопослушен. Почему? Потому что американский народ вооружен с самого начала. И когда Обама попытался их, сколько с американским народом, что только не делать. Но когда Обама сказал сейчас, ну а ну-ка сдайте оружие, все сказали, фиг вам. Он тогда никто не сдал оружие, понимаете? И мы говорим, у них там беспредел, у нас беспредел больше, потому что бандиты вооружены всегда. Полиция – это хуже, чем бандиты, потому что бандит взял свое и все. Полиция вообще не знает, чью волю выполняет и для чего, это еще хуже. Народ стреляет как баранов, просто как баранов в тире, и он не может дать отпор. И поэтому творится беспредел. И везде, сейчас вот там Литва, там Эстония, там принимаются такие законы, я прочитаю, в одном месте просто запретили ношение оружия, сразу же преступность подскочила вверх. Сразу же. Просто такая жесткая статистика. Вот этот миф. Потому что секс, оборона, еда и сон – нужные вещи. Это наши инстинкты. Кто-то сверху нам спустил психологию и теологию баранов, которым, ну, считается применение силы – это криминал. Вот. И, ну, сами они это применяют. Какая-то горстка людей оболванила всю планету с помощью религии. Ну, религия – это, понятно, заказ. Заказ государственных деятелей. Или в соцсетях говорят, вот это, кто в религию не пошел, значит, такие, знаете, есть атеистически настроенные эзотерики. Эзотерики. И это практически атеизм. Атеизм или там имперсонализм. И знаете, что такое атеизм? Атеизм – это ответное движение по поводу того, по поводу, что нас религиозный Бог не устраивает, так как религии организованные подают Бога, но не очень узко подают. Вот такой все. А в другом вот такой. И тогда атеизм, потому что, знаете, человек, который в маршрутке уступил место женщине и совершенно не думает о Боге, что Кришна там носит такие сережки и все такое, он ближе к Богу, чем человек, который круглосуточно изучает этого Кришну, а место женщине в маршрутке не уступил. Гораздо ближе. Понимаете? И это атеизм. Атеизм – это тоже религия. Тоже такая религия, но которая противостоит вот этому Богу, потому что ну, там уже вообще за дураков считают. Вот Бог только такой. Вот у него только такая форма. Человек по образу и подобию не потому, что он похож формой на Бога, там, на Кришну или как-то, а потому что он сознанием. Форма сознания у него другая. Итак, День мага, значит. День мага. Почему День мага? Может, это как бы не по-вайшнавски? Очень даже по-вайшнавски, потому что Кришна, если мы помним, он же покровитель мистиков. Не покровитель законопослушных, не покровитель, покровитель мистиков. Если у тебя нету мистики, значит, так вот маг... Вот он три вот эти вещи делает. И первая вещь, с которой начинается день, надо себе сделать хорошее настроение. И хорошее настроение – это не глупая улыбка, еще раз повторюсь на вис, чтобы вот так вот все смотрят. А это настроение тебе могут и не увидеть. Но когда тебя пытаются подвинуть, ничего. Хорошее настроение – это тебе все равно там коррупция, сатанисты, ты делаешь свое дело. У тебя внутри сила. Сила и вера. Вера. И ты творишь. И они ничего с тобой не могут сделать, потому что ты вот этот закрученный волчок. И как они не будут говорить, что везде вот там все схвачено, заплачено и куплено, или коррумпировано сейчас все. Религия в большей степени, в более наглой степени коррумпировано, чем все остальное. Именно там, где, казалось бы, есть такая отдушина, там вообще хуже всего. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, я вот недавно, ну как недавно, в свое время я приехал Ачьютаприи, это региональный секретарь Украины и Молдовы. И мы долго за ним бегали, потому что, ну он приехал, он занятый человек. И мы приехали по поводу того, что наш президент храма нас ну, просто вот уже достал. Достал, потому что он... А знаете... Коррупция это еще то, что вот официальное лицо, которое чуть выше тебя на ступеньку или на две, ты его вообще сдвинуть не можешь. И он что хочет творить, а ты его сдвинуть не можешь, потому что ты никто по сравнению с ним. У тебя нет, ты не вооружен. Если у народа отбирают оружие, то в религии это называется апаратха. Он может говорить все, что угодно. Как? Он даже не говорить не будет. Он напишет приказ, указ, и ты уже за забором. И все бараны скажут, да, 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 все дружно заблеяли, что это так, потому что он имеет слово, слово это сила. А ты свое слово скажешь, а извините, может быть не совсем так, это апаратха. Религиозный народ разоружен, разоружен. Если ты не вооружен, значит, а если ты не вооружен, значит ты свободы не имеешь. И значит, ты никакого духовного продвижения вперед не будет. У тебя нету базы, она отсутствует. Ты вынужден будешь лгать, ты вынужден будешь опускаться, потому что внутри у тебя будет все протестовать, маска лицемерия автоматически и так далее. Все. Вот что такое апаратха. Разоружение. Разоружение. Про секс я не говорю. Если мы возьмем, они то есть верхние вот эти чины религиозные, они спокойно убивают людей, убивают в Искон. То есть коррумпирован ли Искон? Конечно, коррумпирован. Как? Более чем нагло, чем более чем, там, я не знаю. То есть они это, педерастию перекрывают, они ее оплачивают и они ее защищают. А кто скажет против, их выгоняют из храма. Это ли не коррупция? Конечно, коррупция. Они воруют деньги, миллионы, когда мы сдаем на какие-то пожертвования, они это направляют на педофилию, на распространение, на рекламу даже, у Бхактивиянанда Госвами не даже. Это ли не коррупция? Это коррупция. Что такое коррупция? Это направили на одно, но он своей рукой владыкой делает что-то там другое. И когда ты скажешь, и это скрывается еще. То есть коррупция есть двух видов. Она есть легальная и есть, то есть легальная, то есть все это как правило появляется. И есть, ну, которые вот нельзя легализовать и делается тайно. Например, когда педофилию прикрывали, это широко не разглашалось, это подписывали, что не надо. А есть легальное, это легальное как пожертвование. Разве это не коррупция? Например, я сам лично знаю, что один там преданный говорит, у меня там все в шоколаде, там мне сейчас везде все подпишут. Почему? У него есть личностные отношения там. Там приплатил, там что-то, ну, у него есть деньги, там пожертвования и все. Когда Шрила Прабхупада спросили, а что вот надо, чтобы вот, ну, быть инициированным, быть вот в этом движении, он говорит, Хари Кришна, четыре принципа, все. И все? А может быть, кому-то приплатить, какая-то там сева, поработать, картошку, может, надо почистить? Нет, говорит, этого не надо, это уже собственное желание. А тут нет. Тут когда доходит дело до инициации, а какое у вас служение? Да я вот-вот, когда у меня была инициация, у меня весь день был занят в храме. А какое у вас служение? Оказывается, служением имеется в виду то, что котируется как служение, когда тебе прикажут, ты сказал есть, но без приказа, когда ты свободно это делаешь от души, это служением не является. То есть служением сейчас в храмах ИСККОН, официально заявляю, является рабство. Если это свободное, это и служением не является, потому что, ну, ты ж такой. Понимаете, мы не можем самостоятельно. Примерно так же, как карается самосуд. Самосуд, да? Вот, ну, до милиции не достучишься, ты сделал самосуд, ты гоняется больше не за бандитом, а тот, кто сделал самосуд. Почему? Потому что, ну, вот, как же вы можете сами-то без нас обороняться? Вы не можете обороняться без нас, вы должны к нам прийти на поклон, и мы вас, может быть, обороним. И поскольку полиция обороняет больше всего коррумпированные верха, и поэтому нельзя выдавать оружие. Я вам прочитаю, кто-то скажет, что коррупция это может быть не... Да, зачем я вообще задел за эту коррупцию? Мы начали с хорошего настроения, я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение. Не такое вот блаженное, а хорошее настроение, настроение силы. Силы. Мне вот нравится, прислали письмо, да, вот, о, я об этом говорил, но кто-то, я с удовольствием его читаю, такое коротенькое. Хари Кришна преданные, в лекции было сказано, что из конца Бхагавад-гиты было убрано состояние могущества. Вопрос, в каком месте это было и в каком издании еще было. С удовольствием отвечаю на этот вопрос. Вот Бхагавад-гита. Вот есть красная Бхагавад-гита, вот есть синяя Бхагавад-гита. В самом конце последние слова. Читаем самые последние слова. То есть сам, после этого вообще ничего нету. Что было? А было 1972 год издания. Вот эта красная Бхагавад-гита. Было так. Пользуясь своей независимостью, а независимость, когда вот эти четыре регулирующих принципа, которые сказали, это вообще махровое животное царство, вот эту базу так назвали, да, пользуясь своей независимостью, надлежащим образом, я имею в виду секс, оборона, еда и сон, потому что есть там чистота, милосердие, я не те имею в виду. И вот эти вот, их просто опорочили. Нас лишили инстинктов. Инстинктов, а это не инстинкты, это параматма все делает. Это не просто так, это вот, это мы на рефлекторном уровне, организм защищается, машина защищается вот это вот. То есть если у нас ума нету, то машина начинает думать уже. пользуясь своей независимостью, надлежащим образом оно, кто, существо, попадает в непосредственное подчинение Кришне, а не кому-то еще. И таким образом живое существо достигает свое естественное состояние в дарующем радость могуществе. То есть вот это могущество и сила является хорошим настроением, по-простому, если так. А что же является хорошим настроением по Бхактивиньяна Госвами? Что же хотят от нас сатанисты? Они хотят вот. Где же так? Так. Где же он написал? Ага. Так оно возвращается свою, возвращается, написано. То есть идея грехопадения сразу введена. В одном предложении, смотрите, сколько ввели мыслей, которых тут не было. Так оно возвращается. Попадает, а то возвращается. Типа мы вот не отсюда, а мы оттуда уже нагрешились. Возвращается в свое естественное положение. Не достигает, а попадает в сферу энергии, дарующей наслаждение. Наслаждение. Вот пришел и мне хорошо. То есть настроение слова, это вот просто мне хорошо, и делать больше ничего не надо. Что мы можем, а что мы не можем? То есть, надо ответить на вопрос. Ну вот это красное. Что мы можем, а что мы не можем? Какое наше могущество? Пока я жив, могущество еще у меня есть. Могущество есть. И вот глава 12. Преданное служение. Преданное служение. Жизнь должна быть предана в служении. Вот ему, а не кому-то там. То есть я должен, Бог раскрутить мою вот эту вот гирокомпас. И тогда хороший настрой, никто меня не возьмет. А все остальные жалуются, ну кали-юга, что делать? Лапы опустили. А у меня карма такая. Да при чем тут вообще карма? Карма тут вообще ни при чем. И вот, 12.8, глава 12, текст 8. Просто сосредоточь свой ум на мне. Обрати на меня весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнения. То есть мой разум должен быть пропитан Богом. Богом, а не кем-то другим. Настоящий духовный учитель, он не пропитывает мой разум собою. Он говорит, не надо по стопам идти. У тебя уже лотосные стопы, там мукунды, которые дают освобождение, уже там. Они там ногтями сверкают, буквально описывается так, освещают тебе путь, у тебя все понятно. Вот. И мой разум пропитывается этим путем, мне все ясно, мне вопросов не возникает. То есть духовный учитель нужен для человека, который уже заблудился, которого сбили с пути всякими наркотиками, образованием, чем угодно. Вот. И ему уже плохо. Его жизнь рассыпается. У него есть ресурс. Знаете, меня разбирают на запчасти. Я тем угодил, сам ничего не сделал. Меня там немножко использовали, там мое время забрали, там деньги мои забрали. И меня разоружили, мне забрали время, ну, и потом я еще всем там должен. Приходит духовный учитель и говорит, так, соберем-ка давай тебя докусим. И рассказывает мне мою жизнь. Он рассказывает мне мою жизнь с точки зрения Бога. Рассказать мою жизнь с точки зрения Бога, это сказать, что как я грешен, то есть как я обманулся. Не как я преступление насовершал, а как я обманулся, как я растерялся, как меня разрывали на части. И он начинает складывать пазлы моей жизни до кучи. То есть меня просто вот пазл, знаете пазл, да? Пазлики. Разорвали, и вот такая куча мусорная. И вот этому синие надо, вот цвета, этому желтые, у тебя много желтых. Вот меня разбирают, как раскулачивают, да, вот раньше там оставили комбайн на обочине, а мне гайки как раз надо такие, да. Вот, он берет и меня собирает до кучи. И я понимаю, что ничего лишнего вот у меня нет. То есть я кому-то могу что-то отдать, но если это входит в мое призвание, не просто вот берите меня, я хочу же быть на чем-то полезным, ешьте меня, пожалуйста, нет. Вот. Ложный духовный учитель приносит свои какие-то пазлы, даже какие-то виртуальные, и пытается сунуть. Если я приму от него что-то другое, Все, у меня ничего, у меня гарантированно картинка моей жизни не соберется. Чем отличается духовный учитель от лжедуховного учителя? И поэтому надо очень много слушать. Вот я пациента, кто-то больной, я слушаю, и потом рассказываю ему его жизнь, просто пытаюсь собрать причинно-следственную связь. Вот, да все было нормально, лишнего ничего не было. И даже вот если там вот это плохо было, но все равно это плохо превращается в хорошо, если оно превращается в опыт. Каждое плохо, когда проходит стадию вот такую, знаете, такую вот, как бы прошлая лекция была, это потухший вулкан, когда он взрывается, да, если у меня происходит преобразование моей жизни, то это плохо превращается в хорошо. Если не происходит преобразование моей жизни, то просто выгоревшая пустыня. Должно быть преобразование. Но это не та тема. Итак, что же говорит Кришна Арджуне? Помню, что все, он говорит воину, да? А если, как бы можно назвать, а если ты не можешь? Если ты не можешь, это хорошее настроение. Мы все можем. Но если ты это не можешь, ты можешь что-то еще. Если ты это можешь. Вот он говорит, сосредоточь свой ум на мне. И собери кучу там свой разум. Вот закручивай, начинай это. Настраивается. Он тебя настроит. Он тот камертон, единственный камертон, потому что только он знает. Вот. Следующий текст. Если ты не можешь, сосредоточить, да, вот как там джапу читают или что-то, или ему ум скачет, это хочется. А если ты не можешь непрерывно удерживать на мне свой ум, на своем предназначении. То есть это уровень, когда ты уже долго об этом думаешь, ты не можешь об этом не думать. И это не значит, знаете, вот это применять усилия какие-то. Знаете, применяйте усилия против внешнего врага, который хотят тебя сбить. Не надо бороться с Богом. То есть если над чем-то естественным образом сосредотачиваешься, ну и хорошо, изучи этот момент, иди дальше. Не надо вот эту панику, кто-то тебе говорит, ты не на этом сосредотачиваешься. Мало ли что вы там, откуда вы знаете. И вот если ты не можешь, написано, если ты не можешь удерживать непрерывно свой ум на мне, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. То есть есть такие моменты, где, знаете, как вот, ну как на машине, например, вот ты там превышаешь скорость, и там какая-то красная что-то, тут уже осторожно, потому что ты можешь как-то не отслеживать. Или бензин кончается, вот, ага, надо думать, до заправки доеду или нет. То есть где-то вот это регулирующие принципы каких-то вот, в каком-то диапазоне, в каком-то секторе я еще могу туда-сюда, но есть такое, что на это очень скоро обратят внимание все и будут какие-то санкции, регулирующие принципы. Потому что принцип ахимсы, значит, это может повредить другим. Потому что бхакти-йога, преданное служение, это преданное служение Господу, на который он тебе как бы скажет, что людям надо сделать. Да не ему это надо делать. Вот это ритуал, это своего рода настройка просто. Настройка, дальше должно идти дело. Вот. Но если ты за рамки заезжаешь, это значит, ты не просто уже им ничего не делаешь. То есть есть люди, которые всю жизнь ходят в храм, и вот они настраиваются. Вот он гитару настраивал, а ты в траве сидел, кузнечик еще даже не спел на этой гитаре. Он ее настраивает, и смотри, как у него настроено. И он думает, он в Царствие Небесное попал. А тебе не тошнит уже с этого? Потому что если ты не испытываешь радость от своего могущества, то ты начнешь, ты тоже захочешь другую радость какую-то, да? Вот. Какую-то другую радость захочешь, потому что, это будет кама тогда уже такая, знаете, запретная, потому что ананда, без нее никуда, вкусно должно быть. Нам, то, что Господь говорит, нам вкусно сразу, но бывает, что если человек очень долго Господа не слушался, он начинает у него быть извращенный вкус. Знаете, в туалете посидел, уже принюхался, уже нормально, да? Вот. Нормально, да? Вот. Или там что? А есть люди, любят, вот я слышал, рыба, чтобы была с душком. Вот свежую не хотят. Вот есть. Почему? Наш настрой произошел перенастрой. Потому что мы долго, мы уже настроили были на то, что правильно, мы долго находились в неправильном, и я бы умер. Машина бы сломалась. Почему говорят, что машина должна быть в руках одного хозяина, если она в руках двух и трех, даже хороших, она быстрее выйдет из строя. Машина, она вот к этим привычкам, даже машина, даже железяка, и вот, ну это статистика, люди говорят, это так. А представьте, эта машина, дядя Вася то командует, это вот командует, жена это командует, тут я и так далее, да, и вы понимаете, что я долго так не продержусь, я сойду с ума. Что-то будет, мне, я пойму, что меня разобрали на запчасти. Вот. И если я думаю, что это хорошо, то, ну, увы. И вот так, если ты не можешь этого делать, вот вам регулирующие принципы. Ну, просто вот эти явные. Потому что, почему до того, как я сошел с своего пути, я прекрасно эти принципы знал, что это хорошо и это плохо. Но когда у меня появился вкус, я начинаю сомневаться, а плохо ли это. Ну, я же пробовал хорошо, да, когда особенно привык. Да, может, у вас это какие-то рамки куда-то сдвинуть надо. Вот именно так ох на вертон это устроено. И вот если ты не можешь, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким образом ты разовьешь себе желание достичь меня. Если ты не можешь. 10-й текст. Если ты не можешь... Понимаете, всегда мы что-то можем. Но если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы, то говорит, ой, все пропало, я даже этого не могу. А Господь говорит, это вообще не страшно. Если ты не можешь, то хотя бы постарайся трудиться для меня, потому что работая для меня, ты достигаешь совершенства. Что такое? Значит, что такое работать для меня? Ну, хочется что-то сделать просто так. Работать. Когда я работаю на Бога, как определить, что я работаю на Бога? Я испытываю счастье. Такое счастье, которое с вожделением вообще даже рядом не поставить. Счастье такое долговременное. Один поступок, вожделение, пока делаешь это вожделение, оно вот это. А потом либо осадок горький, либо это, либо это, или как из нирваны вернулся опять в эту грязь. Еще хуже, понимаете? Это когда вот выпивший, а потом раз похмелье, это еще хуже, еще мрачнее становится. Но если ты для Бога поработал, и потом уже не работаешь, а по инерции, и тебе хорошо. Счастье от своего могущества, от какого-то маленького могущества. Ты вообще никто, ты вообще какой-то там бомжара по жизни. Ну ты что-то сделал просто так. Просто так. То есть, знаете, что такое просто так? Нигде тебе не написали, что вот тебе обязательно надо сделать. Никакой там начальник, никакой тебе гуру не сказал, ты это сделал просто так. Потому что именно в просто так, вне логики, находится счастье. Это счастье бывает двух сортов. Первое счастье, Господь тебе говорит, просто так, это значит, тебе за это ничего не будет. Знаете, что за это тебе будет? Настроение. У тебя вот этот маховик раскручивается. И потом ты легко это просто так еще делаешь, потому что просто так это что-то нерентабельно. И вот люди без этого просто так, да, как это, привет, а спасибо, а за что, а просто так. Помните, какой-то мультик был такой, просто так, как просто так, ну как-то как. Вот просто так без этого люди жить не могут. И поэтому обычные люди, которые заняты там по ноздрь на работе, и у них там время отоспаться, немножко глянуть телевизор, немножко, ну, чтобы какой-то позитив какой-то, да? Глянуть телевизор, это значит, не в сфере его предназначения, призвания, вот это вот, ананду получить, а, ну, просто чувства, которые не были задействованы в своих делах, а в чужих делах, а там чувства не удовлетворены, и я их просто так вот, знаете, такой духовный ананизм называется. Потому что человек уснуть не может без позитива, и вот он какой-то тупой сериал, ну, может, ну и это надо. И медицина так работает, потому что если я усну в таком мрачном настроении, один будет и вообще никак. Ведь медицина что делает? Медицина не нужна, когда я иду по своему пути. Там все уже предусмотрено. А медицина, когда я заблудился, у меня какой-то перекос, и они добавляют, гасят этот перекос или что-то, выравнивают меня, ну вот как-то могу худо-бедно ехать. Есть два вида проблем. Одни, которые решаемы, другие, которые нерешаемы. Проблемы, которые Господь не подъезжает, дает. Они решаемы, потому что вместе с ними дано и решение. Потому что все, ну, не просто так. Он знает. Но проблему, которую я сам себе придумал, она нерешаема. Она возникает, но решения нету. Я придумал, я сотворил эту проблему. Как в каком-то фильме я видел, два мужчины разговаривают, он говорит, слушай, хватит там парить мне мозги, какой-то боевичок, какой-то фильм такой был, два серьезных мужчины, еще ничего не произошло, а ты уже об этом рассуждаешь, ты делаешь проблему, которой еще нет, но ты ее делаешь, она возникнет. Я вам скажу, возникла проблема, которую я придумал себе, ну со страха, она нерешаемая, потому что ты ее, не природа, не Бог ее породил, а ты. И ты не можешь через себя переступить. И она такое возникла, и в ней нету. Вот. И тогда ты идешь в медицину, и что-то опять тебе надо и придумать противоядие. И это вообще ни с людьми, ни с Богом тогда уже не связано. И ты вот так вот балансируешь в этой карме, в этой медицине, в этих привычках. Итак, и обычные люди, они как делают? Они накапливают за время работы, рабской работы, много негатива, им надо же делать что-то просто так. И они просто напиваются на пикничке. И потом говорят, как мы классно посидели. Они вроде как дети, они спускают огромное количество денег, здоровья, и им это, и они без этого не могут. И это настоящая ананда. Настоящая ананда. И тогда они снова, я знаю людей, которые просто уходят в запои, в загулы, и потом они, и это у них, знаете, как лечение. И потом они могут дальше в рабстве идти и еще там полгодика поработать. Один человек раз в полгода в запой, если он не уйдет, он тогда просто или перестреляет их всех, или что-то, но он не будет законопослушным. Ему надо вот это спустить, это напряжение. Уничтожить. Просто уничтожить. Так идет движение вперед, которое, что встречный ветер, что попутный, меня идет вперед. А это просто накопил, спустил. Никуда ты не идешь, просто поддерживаешь вот это. Настраиваешь свой, и человек говорит, вот надо настроиться. Или надо просто вот стереть вот ту информацию. Медицина работает точно так же. И я, например, лучшие вот алкоголики лучше поступают, потому что они хотя бы это по своей воле. Там ты попадаешь, и там есть власть, и там такая же коррупция. Мы знаем, что такое настоящая медицина. Ты во власти этого врача, который оперирует такой терминологией, ты там ничего не понимаешь, он очень убедительно тебе расскажет. Вот. Он тебе гасит что-то, потом это начинает лечить, и потом без него ты не вылечишься. Так бы прошло сам. И один человек, и я считаю, что он прав. Вот хоть режьте меня, он говорит, он показывает на водку, говорит, это для меня лекарство. И при настоящем положении дел медицинских лучше. Ты просто, потому что это бьет по разуму, некоторая очистительная такая вещь, и ну и все. Итак, если ты не можешь держать на Господе свое внимание, регулирующий принцип. Да если ты не можешь, делай что-то для него. Это означает, делай просто так. Ты просто так что-то делаешь, что-то сделал, воробушка выкормила со сломанной ножкой, там все, он уже сам летает, кошку накормил, кому-то просто так, соседу, другу что-то сделал, все. Ты в этот момент обретаешь силу. И это просто так начинает больше, больше, больше. То ты просто спускаешь, и ты имеешь счастье. Это просто так тебя спасает от чего? Оно тебя спасает от тяжелейших нарушений регулирующих принципов, которые в конце концов. Но если ты не способен действовать в таком сознании, старайся отказаться от плодов своего труда и старайся находить удовлетворение внутри себя. И вроде бы, смотрите, вот тексты так построены, что, ну если ты вообще этого не можешь, да, и мы читаем, а тут вроде как так похоже так на слух, что это как бы более высокое. Отречься от плодов своего труда, что-то такое, надо такое, да. Ты думаешь, как бы отречься, смогу ли я отречься. Постарайся находить удовлетворение внутри себя. Почему? Потому что у тех предыдущих троих это уже автоматически, они об этом не думают. Они в этом состоянии находятся. А тут вот надо понимать, что вот это состояние удовлетворения внутри себя нету. Что такое нет удовлетворения внутри себя? Кто внутри меня удовлетворен? Бог. Если он удовлетворен, на душе кошки не скребут, все хорошо, и мне все хорошо, независимо от окружения. Внутри себя. Бог удовлетворен, значит, я спокоен. Значит, колесо как-то худо-бедно крутится. А если нет, вот тогда подумывай, ну, над своей корыстностью, начинай думать. Если ты не способен. 12 текст. Если ты не способен следовать и этому, видите? То есть у нас всегда что-то есть. Знаете, когда у нас все кончается? В самом глухом железобетонном рабстве у нас всегда что-то есть. Если ты это не способен к этому, тогда посвяти себя получению знания. У нас знание – это финал апофеоз. Да? Вот это, а вот знание, мы такие надутые браманы ходим, все знаем. А тут написано, это отстой полный. Если ты вообще ни на что не способен, учись. Учись, потому что ты это не можешь, это не можешь. Когда ты учишь, ты начинаешь понимать, что ну, ты глупый человек, что ты простые вещи, настоящее знание, она простые вещи, начинает ты понимать, что это непростые вещи. Непростые вещи. Если не способен следовать этому, посвяти себе получению знания. Однако лучше знание медитация, лучше медитация отречение от плодов своего труда. И, ну, это возврат назад туда, да. Вот. И много знаний, много печали, говорил такой этот еврей-экклезиаст, да. Вообще вопрос, он был еврей или не, я сейчас трудно это уже знать. Вот. Много печали. То есть, если ты уже опустился до получения знаний, то, наверное, у тебя это нехорошее настроение. Нехорошее настроение. Чайтанья Чандрачаран рассказывал на фестивале, вот был фестиваль, там Бхактисангама, одна из лекций, которая, может быть, интересную мысль. Там Чайтанья Чаритамрита, по-моему, была, Рамананда Рай рассказывает, что вот такие вот шастры, вот такие вот веды, это все здорово. Но самое сокровенное знание надо получать из сердца. То есть самое сокровенное знание в ведах отсутствует. И когда я вот лекцию вы мою слушаете или что-то там, это не сокровенное знание. Это примитивное знание. Это, я вам сейчас самый отстой рассказываю. То есть все, это ниже опуститься нечего. Ну, дальше. И люди к этому приходят, когда у них вот это колесико еле крутится, и они воспринимают, а где же смысл жизни, где мое любимое окружение. А я вам рассказываю, любимое окружение, секс, оборона, еда и сон. Вот эти вещи, это базовые вещи. Если у вас их отнимают, инстинкты отнимают, вы никуда не пойдете. Никуда. Никуда. Потому что это здоровое состояние вот этой машины. Этой машины. Итак, коррупция. Коррупция, вернее, не сама коррупция, а видение этой коррупции сбивает нас с толку. Потому что гуна страсти уничтожается в это время. Такая маленькая подтема. Почему коррупция? Потому я вообще говорю о хорошем настроении. Сегодняшняя лекция о хорошем настроении. Чтобы все получалось, чтобы был настрой на дело. Кто-то замедлил, кто-то... У вас перестал волчок внутри вот этот крутиться. Вам рассказали какие-то страхи. Но это все не так. Это все не так. Просто я увидел, где вот нагло как-то наступили на справедливость. Или я работал. Знаете, это может быть не впечатлит, если где-то это случилось. Но это если со мной случилось. Я делал, рассчитывал на такое вознаграждение. А меня раз и обломали. И руки опускаются в этот момент. Почему? Знаете, почему опускаются руки? Потому что я не был вооружен. У меня есть секс, оборона, еда и сон. Где твоя оборона? Где твоя оборона? Где твоя самозащита? Почему ты не можешь это? Почему ты в рабских условиях находишься? Почему тебя не уважают? Но если у тебя не было вот секса, оборона, еда и сон, понимаете? Что-то хромает, все, ты попадаешь в рабство, попадаешь... У тебя гуна страсти, а гуна страсти это твое движение вперед. Это твоя активность. Это твоя радость от могущества. А если у тебя нет вот этого вектора, у тебя этот вектор разбивается на несколько. Это называется вожделение. Как говорят, любовь к одной женщине – это опьянение. Ко многим – это уже пьянство. У тебя пьянство по жизни. Пьянство по жизни не страшно, но ты никуда не идешь. Левить, рак и щука. Туда немножко, туда немножко, туда немножко. Но когда весь твой ресурс в одно место, в одно, и все тогда, твоя семья, твоя работа и твое предназначение. Причем Господь говорит, я беру все на себя, вот эти четыре эти вещи, все беру на себя. Ты выполни только мое. Вот это бескорыстное. Вообще, знаете, подмена понятий страшной происходит. Страшная подмена понятий. И самое страшное понятие в сознании Кришны, то, что любовь заменили словом служение. Понимаете? Это любовь. Это любовь, которая есть глагол, которая есть движение вперед. Мне сказали, ну как бы надо оставить, или сказали, непрерывное, любовное, преданное служение. И любовь уже все объясняла. А потом сказали, преданное служение, уже любовь где-то там. Сначала добавили много слов, потом ключевое выкинули, сказали служение. Служение. Все, дасу, дасу. Слуга, слуги. А слово дас вообще... А вообще без любви, что ты делаешь, это в рабстве. Ну ладно. И таким образом гуна страсти у тебя... Ты теряешь вектор, и у тебя просто сплошная кама. Тебе не хватает этого, не хватает этого. Если Бог тебе не даст, остальные тебе это продадут. И ты продаешь свое предназначение за бесценок, как вот там индейцы попродавали золотые слитки за зеркальце, за все, за это. Даже не представляешь, сколько это стоит. Вот. Ну, тебе, конечно, пообещают многого Царствия Небесное когда-то. Вот. Ну, обман. И это тоже коррупция. Давайте... Не, еще раз закончим эту тему. Как только тот ты увидел, что тебя обманули, руки опускаются, это был вызов. Ну ты столкнулся, ну ты вот встрял туда, тебе сказали, что тебе потом рассчитывают, потом тебя запрягли еще больше, и ты не можешь оттуда вырваться, да, а потом тебе зарплату не платят. Ну, обычные вещи, да, и тебя просто вот унижают. Ну, во всех, это не обязательно, вот в личной жизни, это и на работе, где угодно. У тебя руки опускаются, где вера? Ее нету. Веры нету, настроения нету, настроя нету. Ты заблудился, у тебя уже все, глаза, уши заклеены, и тебя просто раздевают, раздирают, ты идешь по рукам, ты вообще за ну, расходный материал по жизни. Понимаете? Что делать? Вопрос, что делать? Есть духовный учитель, который рассказывает тебе, вот, это было для чего. Он просто собирает пазл. Даже из твоих, знаете, хорошо собрать пазл, когда я планировал это сделать, и как-то оно немножко там кривовато получилось, но кто-то подошел и говорит, а вот это вот просто было необходимо, иначе бы не получилось. А как собрать пазл, если подряд одни неудачи идут? И духовный учитель может это собрать и сказать, ну да, по-другому не получается, потому что тебя учат вот этому чему-то, ты должен что-то получить, ты должен как-то преобразиться из какой-то гусеницы ползающей, чтобы ты и ползать, оказывается, может и летать. И поэтому тебя взяли в жесткие рамки, в кокон, вот. А ты ломаешь этот кокон постоянно, ты там не дозреваешь, надо понять, для чего это. Не почему, где я нагрешился, а для чего это. И это для чего, у нас такое ощущение, что мы сами это заказали. Нам Бог, конечно, говорит, но мы это заказы. Как только появляется заказ, нас берут в кокон, и мы понимаем, ага, для получения этого заказа, чтобы нам летать, вот эти вещи надо ограничить. Но я не могу их ограничить сам. И тогда окружение спешит на помощь. Чип и Дейл, да, спешат на помощь. Я не могу сам на операции не дергаться. Мне колят новокаин. Я не могу сам долгое время не дергать рукой, если она у меня сломана. Ее делают в гипс. И вот когда я понимаю эти вещи, Я перестаю злиться на вот это вот, на все вот это. Я понимаю, и я преображенный. Если я не преображаюсь, я постоянно разбиваю этот диск, я не даю это лечить. Сбегаю из больницы, и я, ну, инвалид. Вот это надо понимать. Виной чему? Что? Потому что у меня было желание стать бабочкой. Вот это надо понять. Итак, коррупция. Коррупция — это первое, что прекращает наше движение. Она раджас превращает в тамас. Тамас — это способность отдохнуть, способность сходить в туалет. Без тамаса не сумеешь ходить в туалет. Запор будет. Да? Вот. Тамус нужен. Без тамаса ты не выздоровеешь, без тамаса ты не выспишься. Это нужные вещи. Просто надо вовремя сделать. Про коррупцию. Кто-то скажет, коррупция — это, ну, не вайшнавская тема. Очень даже вайшнавская. Первый трактат с обсуждением коррупции — это Артха Шастра. Это индийский, ведический, ну, индийский. Не будем индусятину сюда лепить. Это просто веды, да? Они не принадлежат там. Опубликовал под псевдонимом Каутилья один из министров Бхараты. Бхарата Варша была, это на территории Индии. В 4 веке до нашей эры. В нем он сделал пессимистический вывод, что имущество царя не может быть хотя бы и в малости не присвоено ведущими этим имуществом. То есть, который, ну, царь за всем не уследит. Коррупция что это? Ну, использует свое положение. Сидишь на каком-то, ну, и себе немножко прихватил, да? Я начал говорить одну историю, и сейчас только вспомнил, что я ее не закончил. Когда мы, я, там Ананта Мурти, там еще пара человек пришли, нас достал президент храма, мы начали просто свое дело, и пришли сказать, что нам не нравится этот президент, и чтобы он там не вытворял, мы будем делать по-своему. Мы долго бегали по Днепропетровскому храму искать его, куда он спрятался, Ачьютаприя. И потом нам сказал один, что он будет здесь вот, отдыхает. А у нас не было выбора. Когда он отдыхает, он за закрытыми дверями, когда он уже в деле, тоже некогда, да? И я подошел, и в дверь так, Хари Кришна, вот так вот, очень громко. Но там, если спишь, не все равно проснешься. Молчание. Я думаю, ну врешь, слышишь же. И мне сказали, он точно там же. И он выходит демонстративно в одном брахманском шнуре и в этом, да, то есть, чтобы. Но у меня абсолютно никакие угрызения, что я разбудил великого вайшнава, не было. Потому что, ну, нам вот так вот было. Потому что, когда есть цель, ты не обращаешь внимания на эти мелочи. Потому что цель была, и эта цель была не для нас. И он так, ну, преданные вот такие вот. Это он уставший такой. А что ты приедешь? 2 минуты. Ну и полчаса там. Сразу. Полчаса. Мы заходим туда и начали говорить, что нас достал наш президент. Ну, достал наш онкра президент. Кстати, тоже еврей, как сам Ачьютаприя. Почему-то я не знаю. Это вот такое сознание Кришны, наверное. Вот. Достал, и он не уважает женщин, он делает, что хочет, что-то его понесло. И раньше, пока до этого президентства, был нормальный пацан вообще. Вот. А что, ну какой криминал? Ну вот он там бросил жену, там женился, ну да, не должно. Знаете, когда мы сказали, что он напился на похоронах своей матери и подрался за наследством со своим братом родным, это вообще, понимаете, это... То есть президент храма напился. Он говорит, как напился? Ну, прям раз телефон на громкую связь, жене его там звоним, он там, ну как, выпивал, он говорит, да нет, там 2 бутылки всего, там не водка даже, а вино всего лишь, да. А, ну понятно, да. Да, на всех корпоративах. То есть не страшно чуть-чуть, ну расслабиться. Я хочу сказать, знаете, на каком бы ты ни был посту, но если у тебя с 4 регулирующими принципами ненормально, ты сорвешься. И вот этот срыв, вы знаете, это немножко лечение, потом я дальше хожу с нормальным лицом. Как один этот, знаете, потому что, ну, я спустил пары. Потому что это естественно приходит. В предназначении тебе не догонять эти вещи. Но если у тебя нет предназначения, ты будешь тайно это делать. А не будешь ты это тайно делать, ты с ума сойдешь. Как этот, я не тот Пимен, не тот этот, который вот двоеперстие, с трехперстие, это знаете, он был и педофил, и педераст.
Никон,
да. И он писал своему, знаете, после того, как мы так пообщаемся, вот он это называл, с молодыми этими, так молитва вообще идет. Хорошо, да. А так вот как-то не идет, вот не в жилу как-то. Да, вдохновение получает. Он спускает вот эти пары, потому что ну, человек не на своем месте, да. Ну, сатанист практически. Вот так молитва идет. И вот это вот, не смотрите. То есть нормально вот эти четыре регулирующих принципа, они нормально ложатся только рядом с предназначением, с призванием. Если этого нет, все, бардак. И что бы ты там ни делал, какие... Вот, и мы говорили на разные темы, он, да, бывает. И я сказал одно слово, он говорит, так коррумпировано все, и тут я что-то при этом дернулся. Вот так вот. Вот до этого говорили, там напился на похоронах, там это, да, ничего. Я сказал, коррупция так, раз, и стойка такая. Прабу, вы что это такое говорите? У нас нет коррупции. У нас нет коррупции. Там секс не тот, это не. Ну коррупция, у нас нет коррупции. А я говорю, а ну да, конечно, нет. Откуда у нас коррупция? Где же ее взять? Нет коррупции. Понимаете? Они этого боятся. Коррупция это злоупотребление властью. Это злоупотребление сложившимся положением. Это торговля инициациями. Ну торговля инициациями это называется дакшина, понимаете? А с чего я тебе должен вообще давать? Хочу даю, хочу не даю. А с чего я должен служить в храме? А не дают инициацию, если ты не прослужишь в храме, понимаешь? А это не коррупция, что ли? Коррупция. Это организованная коррупция. То есть искон коррупирован. В наглую коррупирован. То есть я не говорю, что это искон вот так коррупирован. Все коррупированное. Я, эта тема, моя тема такая, сегодняшняя такая тема. Не сама коррупция, но это то, что нам выбивает наш скли. Я не должен обращать на это внимание. Знаете, что такое коррупция? Когда я такой обессиленный и обезоруженный всякими страхами про аппаратки и все такое, я же сам ее поддерживаю. Я же заглядываю ему в глазки, потому что я от него зависим. А если ты просто станешь ровно, не надо выпячивать грудь, надувать щеки. Ты просто скажешь нормальным, там, на русском языке или на каком-то говоришь языке, то, что ты думаешь. Это твое оружие, так не слова, говорить то, что есть. Правда, это твое оружие. Вот. Потому что они пользуются этим оружием, а тебе нет. Когда ты будешь свободен, тебе коррупция не страшна. Она, то есть ее поддерживают бесправные люди. Ну, народ, скажем так, да, народ. Народ или там прихожане. Потому что она после ей не возникает. Вот это уважение, чего я их буду уважать? Есть равенство. Итак, коррупция. Оказывается, древнейшая вещь, когда она возникает? Ну, когда? Это Артха-Шастра утверждает, что если поселок городского типа или как там больше 10 тысяч, начинается коррупция. Больше 10 тысяч, потому что критическое число людей, которые я просто не успеваю их всех узнать. И возникает такой, ну, здрасте, я, конечно, вас уважаю. А остальных, вот возьмите село, там все или кумовья, или как-то, да? И я им просто, ну, сделать ему что-то плохо, все село узнает, а все как, каким-то образом родня, что я им буду? Такой община такая вот, что такое село? Община практически, да? Как-то друг другу помогают. Вот. А если город, то ты не знаешь, кто там на твоей площадке лестничной и не интересуешься, твоя родня где-то там далеко, а ты находишься буквально во враждебном окружении. Во враждебном окружении. И поэтому тот ну, такое выживание. Итак. Ага. Что о коррупции? Вообще какое-то слово, вообще латинское, да, раньше на санскрите по-другому это латинское. От латинского растлевать. Растлевать. Это загнивать. То есть ты когда в свежей струе, которая от Бога, в своем предназначении, ты вот, знаете, проточная вода. Но как только ты в сторону, ты останавливаешься на месте, ты начинаешь, все твои хорошие качества начинают коррупция, как ржавчина, как это, коррозия, на что-то похоже, да, как-то немножко, это я так спекулирую, растлевать. Растлевать, это значит, ты превращаешь, растлевать. Корруптио, подкуп, порча, растление, продажность, разложение. Термин, обозначающий обычно использование должностных лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав. А также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречивающие законодательству и моральным установкам. Две вещи. Законодательство и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств. Продажность. Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее властью. Главным стимулом коррупции является возможность получения экономической прибыли, связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания. Главный сдерживающий фактор коррупционера или духовного лица, потому что коррупция, потому что, ну, организованные религии, они такие же самые организации, там ничего духовного нет. Организованная религия не является духовной организацией, это об этом все говорят. Риск разоблачения и наказания. То есть это еще стыдно. В своей божественной комедии, кстати, в Искон это уже не стыдно. В Искон это уже не стыдно, да? В своей божественной комедии Данте поместил мздоимцев в восьмой. Это восьмой, это, кто не знает, предпоследний круг ада. То есть то, кому доверено заботиться, так же изначально было. Заботиться, потому что, ну, ты самый умный, мы тебе доверяем, мы тебе там предаемся, ты же у нас, а он вместо того, чтобы заботиться, начинает меня использовать и просто есть. Вот. И вот такие, то есть много-много там, я не буду перечислять эти... Потому что, в общем-то, это бред, никаких адов нет, об этом все это Бхактивинода Такур пишет, христиане давно знают. Но если по шкале преступности, предпоследний, ну а последний, это откровенный сатанизм, это гомосексуализм, там вот там уже, там переплавка должна быть серьезная. Системный характер коррупции проявляется в ее принудительном характере. Системный характер коррупции. То есть система, там коррупция возведена в ранг закона. Духовный учитель, ты порожняком к нему не должен приходить. Должен что-то ему дать. Да? Не, если душа поет и хочет одно, а если это что, обязаловка, ну у кого-то есть, а у кого-то нет, и что теперь это? Да. Просто уже обязан. Уже обязан. Системный характер коррупции проявляется в ее принудительном характере для тех, кто работает в государственных организациях, ею охваченных. Религиозные организации сейчас смело можно считать государственной организацией. Ну, даже в силу того, что они зафиксированы. Если они не зафиксированы там в реестре где-то, ну, значит, к тебе придет полиция и будет разбираться. А в России, как бы закон, который вышел, да, там уже государство уже назначает все, и не дай бог соберетесь без него, лишение гражданства и вплоть до тюремного заключения. Вот. Это разве не коррупция? То есть, так. Исторические корни коррупции восходят к обычаю делать подарки, чтобы добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому, то есть вот внимание, я могу дать просто так. Настоящее пожертвование, хоть мне не нравится такое слово, просто так. а не потому, что мне взамен, что это надо. Как мы читали, что ты можешь? Ты можешь делать что-то просто так, не без плодов. Вот это является пожертвованием. Жертва. Слово тоже что-то там намутили. Вот. Бхакти, может быть, я не знаю. Вот. Но когда для чего-то, то есть корыстный интерес, а тут какой-то религиозный, то есть это вообще даже на одну доску не ложится. Поэтому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была нормой. То есть мы живем с вами в первобытном обществе, не в цивилизованном обществе. Коррупция и цивилизованное общество – несовместимые понятия. Поскольку мы живем не в цивилизованном обществе. Рабовладельческий строй, это сразу можно говорить. По мере усложнения государственного аппарата и усиления власти центрального правительства появились профессиональные чиновники, которые по замыслу правителей должны были довольствоваться только фиксированным жалованием. Ну, да, кому это... С аналогичными проблемами сталкивались фараоны Древнего Египта, в котором сложившийся огромный бюрократический аппарат чиновников, позволявший себе творить беззаконие и произвол в отношении свободных крестьян и ремесленников. Особую озабоченность вызывала продажность судей, поскольку она приводила к незаконному перераспределению собственности и желанию решить спор вне правового поля. Не случайно ведущие религии всех видов коррупции осуждают в первую очередь подкуп судей. Особую озабоченность вызвала продажность. Ага. Никола Макиавелли сравнил с болезнью коррупцию, например, с чахоткой. Вначале ее трудно распознать, но легче лечить. Если бы она была запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Сейчас уже второй вариант. Глобализация привела к тому, что коррупция в одной стране стала негативно сказываться на развитии многих стран. Для пропаганды знаний о коррупции, то есть смотрите, как только мы пропагандируем коррупцию, мы пропагандируем и педофилию, и наркотики, и все-все остальное. Коррупция – это ржавчина, которая разъедает общество, и которая, ну, подтачивает все. Все остальное придет автоматически, потому что коррупция замазывает все эти вещи. Без коррупции эти проблемы общества на виду, и они быстро исчезают. А это как проказа, ее не видно. И коррупция базируется на сокрытии этих вещей. Как Випхути Шакти рассказал про вот, там 400 миллионов долларов заплатили, так и написали сразу. За что? Вот скажите, за что? За то, что он сказал правду. За то, что он сказал, есть коррупция, и я в ней участвовал. Он свидетель, он очевидец, он, ну, когда ему сказали, ну, и сказал, можно я скажу, что вы этот соучастник? Он говорит, я не соучастник педофилии, не надо этого говорить. Я, ну, просто на меня давили, что надо эти деньги отправлять педофилам пожертвования. Понимаете, какая забота. То есть, если есть коррупция, и она на сокрытии. И все, за это написали, что все, не надо с ним общаться, потому что это повредит и ваш духовный этот самый статус. Да. Глобализация привела к тому, что коррупция в одной стране стала негативно для пропаганды знаний о коррупции. Сейчас есть пропаганда знаний для это, педерастинга, да, есть пропаганда знаний о наркотиках легких, сейчас есть пропаганда знаний там, ну, водка вот там, вот Немиров там, да, это что, не пропаганда знаний, да, пропаганда знаний. То есть пропаганда знаний или как там расслабиться в недозволенном сексе там тоже, да, с кем угодно, и врачи это сильно рекомендуют, пропаганда. Так вот, есть пропаганда знаний, оказывается, и самой коррупции. Так вот, для пропаганды знаний о коррупции ООН учредила Международный день борьбы с коррупцией. То есть самая коррупированная деятельность – это борьба с коррупцией. Ты приходишь, и там тебе отстегивают самые большие, ну, самые выгодные бизнес. Однако встречаются наряду и положительные отношения к коррупции. Вот пишут вот эти американцы. Коррупцию можно считать полезной заменой верховенства закона там, где закон слабо развит. Такая ситуация наиболее вероятна, где законные возможности для занятия бизнесом сильно ограничиваются. Надо дать взятку, да? И кто это пишет? Это пишет профессор кафедры бизнеса Казанского университета экономист Дуглас Хьюстон. То есть очень, смотрите, авторитетные товарищи, профессор кафедры бизнеса. Он говорит, коррупция это вообще классно, ребята. А дальше что пишется? А вообще без нее нельзя. Вот. Этическая оценка коррупции. Разные проявления коррупции имеют различную этическую оценку. Одни действия считаются преступными, другие безнравственными. Самые опасные формы коррупции квалифицируются как уголовные преступления. К ним прежде всего относятся растрата и взятки. Искон относится к самым опасным формам коррупции. И когда люди сказали, подождите, а где же наши деньги? Где же наши деньги? Сверху пришла резолюция. Их просто расстреляли, как баранов преданных. И сказали, резолюция, а что вы себе позволяете? А где ваш этикет? И где ваше почтение к вышестоящим? И даже не важно, что они там что-то украли. Важно то, что вы теряете свой духовный статус и уровень, потому что вы опускаетесь до того вот этого. Как это может быть? И даже не Раджин с вами под этим подписался. Там написано, до нас дошли вот такие вот эти вещи, потому что коррупция ее... И человек, который там больше всех пожертвовал, знаете, что он пишет? Пишет это письмо. Вот. Ему говорят, и им сказали, а ну-ка быстренько извинились перед руководящим составом за ваши аппаратхи. Ну и подумаешь, там миллионы долларов. А почему у вас не брахманическое поведение? И вот он пишет, вот это у меня есть распечатка, как же его зовут-то? Сидханта, это преданный и бизнесмен из Москвы. Вот он говорит, готов ли я извиниться за аппаратхи? Он говорит, просто где мои деньги? А ну-ка извинился быстро. Какие эти? Ты что спрашиваешь за деньги? Отдал и все. Он говорит, дело в том, что я знаю, куда они пошли. А ну-ка быстро извиниться за то, что ты подумал. Вот так вот. Вот. Он говорит, готов ли я извиниться, это, ну как, стенограмма, это, ну, это в записи было. Готов ли извиниться? Я готов. Но извинится ли те, кто сверху, под их чутким руководством, сотни людей подвергались насилию? А вы будете вообще извиняться? Вот. И там, ду-ду-ду-ду, и там кто-то ему там отвечает. Ну, коррупционер, я так его назову. Преданный-коррупционер. Говорит, ну, как бы вот... У нас кодекс чести, поэтому не принято в этом, потому что кто-то потеряет веру, конечно, потеряет. Вот. Но извиняться ли те сверху, которые долгие годы... Извиняться ли те, кто сверху, что долгие годы маньяк безнаказанно насиловал женщин преданных и находился при этом рядом с руководством? И забыл, как его, который отвечает, вот этот вот, иезуит. Мне трудно согласиться, что происходило под их руководством. Может, это не совсем под их руководством. И так, в общем, бла-бла-бла, я это пропускаю. Тогда он говорит, но извинятся ли те сверху, что они участвовали в мошеннических операциях, деньги преданных и Шрилы Прабхупады под проценты и пирамиды? То есть нарушение третьего регулирующего принципа прямо вот-вот. Вот. И опять бла-бла-бла-бла-бла. Ну, эта пирамида породили не руководство, а мы с вами, понимаете? Мы с вами, не руководство это породило. Мы с вами не имеем никаких прав, они что-то, ну, но извинятся ли те сверху, что они участвовали в мошеннических операциях, деньги под проценты, ага. Извинятся ли те сверху, что закопали в участок Малжанова в 5 раз денег больше, чем он стоит, и до сих пор водят нас за нос. Вот это коррупция, да, знаете? Как коррупция. Я, например, был участником одной такой сделки, когда Ну, в силу своих знакомств, там один человек с Россией торговал тепловозами сюда, на Украину, в Запорожье конкретно. Вот. И он мне что-то, мне надо было позвонить туда-сюда, приходит тепловоз, и маневровый тепловоз, ТГМ-ка, вот, и предприятие, и он стоит, ну, я не помню, честно говоря, сколько оно стоит, ну, допустим, там 5 тысяч чего-нибудь там, или 50 тысяч, я просто так от фонаря называю цену, и не прошло туда продать, прошло продать не за 5, а за 50, потому что какому-то куму, свату, брату, предприятие купило за огромные деньги, огромные деньги осели в кармане где-то, а он стоит гораздо меньше. И можно было продать меньше, но они купили за больше, и не туда, а туда. Вот, вот это есть коррупция. Это, то есть конкретный человек, какое-то ну, юридическое лицо, что поставленный человек, наживается но на предприятии, на государстве. Откуда эти деньги, откуда это ресурсы? Вот так вот как бы отмываются деньги. Это коррупция, коррупция. И точно так же, закопали в 5 раз больше, а он стоит меньше. Просто договорились, давайте мы напишем, что вот столько, на тебе еще сверху, где оно нигде по документам не фигурирует. Вот. Все это Бхактивиджнана Госвами. А знаете, какие друзья у Бхактивиджнана Госвами? Той же самой, значит, священной национальности. Ну, например... Вот. Где же это? Просто у него, вы думаете, он просто так вот это плавает и ничего ему за это нету? Мне звонят люди, то есть храм в Москве покупался очень часто, был на грани. И как только Бхактивиджнана Госвами об этом узнавал, тут же сделка срывалась. Давно уже купили. И вот один из его, куда же я положил его, друганов вот этих вот. Ну, в общем, который владеет алмазным фондом России, человек, за которым там вот это, ну, то есть там деньги, ну, миллиардами. И вот это его друзья. Это его друзья, которые там из Ташкента, родители в одну синагогу ходили. То есть он пошел в Израиль там, и так, ну, такие вот, скрывался от полиции, ну и так далее. Вот. И сейчас он вполне легализовался, и Алмазный фонд России, вот пожалуйста, дружбан этого Бхактивиджнана Госвами. Вот. Ну о чем там говорить? Коррупция, конечно, коррупция. И вот эти, и будут ли они извиняться, скажите? Да никогда не будут. Ну я прочитаю вот это, просто интересно. Извинятся ли те сверху, что деньги Шрилы Прабхупады и Кришны раздают по своей прихоти Грише Азизяну 30 тысяч долларов, Брахмананде 750 тысяч долларов на взятку? На взятку. То есть тут вот, вот она коррупция. Но эта коррупция централизована, руководство говорит, вот это вам на взятку, вот это вам на подкуп. Это религиозный тип организации. А, извинятся ли те сверху, что мы потеряли Беговую, Сухарева, Динамо, и что будет с нами, если мы останемся под этим чутким руководством? Ну и так далее. Вот этих много, много, вот извиняться, извиняться. И знаете, что этот... Говорит последний, думаю, что нам всем есть перед кем и перед чем извиняться, поскольку мы не рождаемся все знающими и безупречными. Ура! Понимаете? Коррупция. Порождают коррупцию люди. Мы порождаем коррупцию. Потому что мы безоружные. Безоружные. И для, вот, для комплекта я сейчас кое-что сейчас прочитаю. Просто статистика. Занимательная статистика о владении оружием в США. Украинцам часто рассказывают, что они не готовы к свободному доступу к огнестрельному оружию. И что его большее количество и что его большое количество в руках населения приведет к росту уровней преступности и убийств. Американцев тоже рассказывают эти сказки уже не первый год, но все становится на места, когда факты подкрепляются цифрами и статистикой. Предлагаем взглянуть на инфографику, на которой развенчивается миф о том, что оружие – это причина всех бед. Я к чему говорю? Я на прошлом занятии, которое называлось «Спящий вулкан», говорил, что у всех животных все в порядке с сексом, обороной, едом и сном. Ну, ладно, простите меня, да. У них есть когти, там, тра-та-та-та-та. У человека должна быть психическая такая сила, когда он это, то есть разум, когда он с Богом, тогда ему и не надо этого. Но если мы введены поколениями в животное состояние, а у нас нечем обороняться, а у верхушки все это есть, значит, чтобы нам начать жить, нам надо хотя бы сравниться с ним в вооружении. Да, кто-то говорит, что ну да, когти, если у тигра вырастают, у меня пистолет из руки не вырастает. Вот не вырастает, да? Базука какая-то не вырастает, что-то вот. Там скунсы, то у него есть свое оружие, да, знаете. У меня этого ничего нету. Ну а раз они вооружены, надо давать какой-то симметричный, то есть уравновесить, только тогда все начнется. И вот смотрите. Статистика говорит, да, так оно и есть. В США огнестрельное оружие чаще всего используется для самообороны. Да, оно также используется и для умышленных убийств. Самоубийств, но иногда оно фигурирует в случаях со смертью в результате неосторожного обращения. Но случаев, когда оружие используется для защиты жизни, а не для того, чтобы отнять ее, 80 раз больше. Есть смысл, да? Оказывается, это лекарство. Преступный мир и так вооружен. Для начала надо перестать стать баранами. Когда я с нунчакой ходил одно время, 8 лет давали. За нож 2, за нунчаку 8 лет. Знаете, что такое кто-то? Мужчины должны знать. За что? И вы знаете, когда у тебя это есть или... Я жил в бандитском городе, город Бузулук, первый по бандитизму город. То есть их два в Оренбургской области, огромная область, Орск и Бузулук. Первое место Орск, ну это маленький городишко, Бузулук большой город, но там за счет населения и на душу населения, там и два, во всей области два огромных мясокомбината. Видите, связаны эти вещи. Там просто эшелон, первый по РСФСР мясокомбинат в городе Бузулуке и бандитизм. То есть страх это не то, что возникающая реакция на что-то возникла, это постоянное. Я там ходил, у меня нож здесь, нож вот здесь, и я-то и нормально себя чувствовал. Я не хотел быть бараном, понимаете? И нунчаки были, и все такое. И знаете, было лучше. Когда приходишь, и тут тебя разоружают. И там больше было духовности. Просто, ну, надо... Сбалансировать этот вопрос. Больше того, я вам скажу. У законопослушных баранов бхакти меньше, чем у уголовника. Потому что уголовник, он не парит себе мозги, как ему защищаться. Он или драться научился, или палку с собой какую-то наносит. И вот ко мне, когда присылали уголовников на работу, ну, чтобы они там это, из тюрьмы выходят, и чтобы им вместо справки, там, с места работы какую-то характеристику, у них такое бхакти, извиняюсь, они благороднее. И я знаю, по их разговорам, они как-то пренебрежительно относятся к этим, к вольным. Потому что реально бараны. Реально бараны. Чувства собственного достоинства нету. Понимаете? Казалось бы, ниже они. Но с точки зрения вед, вот видите как. Очень много с точки зрения вед. Настоящих вед. То, что мы считаем отстой, на самом деле выше. Ну, например, с точки зрения вет, вот, вот эта женщина, она всеми тут крутит, всеми командовать. Помните, я рассказывал, ну, вот эта дочь проститутка, а этот муж спился. Я говорю, а перед Богом они лучше. Они лучше. Потому что вы лицемер, вы забрали у них волевой фактор. Вы рассказываете ей, что им делать, у них вот этого волчка внутри нету, и вот они в таком, но перед Богом. А вы это сделали, вы коррупционер, вы, пользуясь своим служебным положением, вот это капаете им на мозг, пилите, и они в грехе находят вот это вот, и они могут существовать дальше. Вот. И поэтому у вас, говорю, онкология. Вот. Итак. Или давайте перерыв сделаем. Минут 5-7. Перерыв. Наружу остановились, да? Перерывчик.